Мэдалин Ру. World of Warcraft. Восход теней. Братья, собравшие мне первый компьютер и познакомившие меня с чудесами видеоигр, а также все разработчики, сценаристы, художники и игроки, любящие Азерот, эту книгу я посвящаю вам. Пролог. Западный край. Андуин Рин гнал коня так, точно следом за ним с воплем неслась целая тысяча слуг бездны. В небесах гремел гром, земля грохотала под копытами скакуна, несшего Андуина через истерзанные равнины западного края. Никто, кроме верного друга, главы разведслужбы, его не преследовал. Но дело было не в том. Тьма наступала на пятки, и он мчал во всю прыть, только бы от нее оторваться. Пусть хотя бы на время, пусть хоть в эту минуту. Сквозь громовые раскаты, сквозь грохот копыт, сзади донесся крик Матиаса Шоу.
«Сир! Сир! Да будь ты проклят! Мой конь вот-вот потеряет подкову!»
Но Андуин, даже не оглянувшись, прищелкнул языком, подгоняя верного. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Замедлить скачку? Об этом и речи быть не могло. Вдали, над невысокими холмами, распаханными под поля, высилось иглистым кристаллом нагромождение обломков, поднятых в воздух потоком энергии. Андуин не мог глаз от него оторвать, а между тем сгущавшиеся в небе тучи стремительно надвигались, укрывая равнину тенью. Помнится, некогда Андуин полагал столь разительные перемены в западном краю невозможными. Но что грянувшему катаклизму до его юношеской ностальгии? И все же в то время ему казалось, будто с ног на голову перевернуто само его детство, будто собственная его память вывернута наизнанку. Тогда он был всего-навсего мальчишкой, неопытным, не успевшим повидать жизнь юнцом. Теперь же чувствовал себя великолепно отточенным клинком. Тот желторотый мальчуган считал определенные вещи неизменными, но нынешний Андуин знал. Это лишь по малолетству. На самом деле ничего постоянного в мире нет. Любой город может обратиться в руины, однако любой враг может стать союзником и даже другом. Так что огульный цинизм ничуть не разумнее безоглядного оптимизма.
«Сир!»
Смиловавшись, Андуин мягко потянул поводья на себя, и верный, великолепный белый жеребец сбавил шаг, перешел на легкий галоп, а глава разведслужбы, нагнав Андуина, пристроился рядом. «Прости», — вздохнул Андуин, отбрасывая назад пряди мокрых, насквозь пропотевших волос, назойливо лезущие в глаза. «Должно быть, подобные скачки для твоих старых костей нелегки?»
«Ты не предупредил, что у нас тут гонка», — буркнул Шоу.
Шутки шутками, однако старший товарищ, изрядно потрепанный жизнью, но не утративший ни крепости тела, ни остроты ума, даже не запыхался.
«Если б по справедливости начали, остался бы ты позади, хныкать да пыль глотать, ваше величество!»
Андуин развернул коня к оставшемуся позади, за рекой, Элвинскому лесу.
«Ну что ж, это нужно проверить». «Может и так. Но вначале ты мне объяснишь, отчего скачешь сегодня, точно ума лишился. Не хватало еще, чтобы ты вылетел из седла и сломал свою королевскую шею».
Держался Шоу грубовато, сурово, и голос его звучал резко, сухо. Точно он каждое утро полощет горло опилками. Но эта суровая прямота короля только радовала. Если большинство придворных в присутствии Андуина без расшаркиваний до поклонов слова сказать не могли, то Шоу все выкладывал попросту, напрямик. Тучи над головой сгустились, грозя разразиться ливнем, но Андуин, невзирая на надвигавшееся ненастье, с легкостью опытного наездника спрыгнул с седла. Верный заволновался, встряхнул пышной белой гривой, грызя удила. Обойдя коня с головы, король вынул из кармана пару ломтиков яблока и протянул ему. А, вот оно что! Недоуздок ослаб и в сторону съехал. Позволив коню уткнуться теплым, бархатистым носом себе в плечо, Андуин привел сбрую в порядок и коснулся лбом морды верного между глаз. «Знаешь, когда я был совсем мал и только учился ездить верхом, отец отвел меня на конюшню и подарил мне первого в жизни пони», — заговорил Андуин, блекло улыбнувшись воспоминанием о былом. «Серого, в яблоках, кроткого, тихого, 13 ладоней в холке. Я спросил у отца, отчего рост лошадей измеряют в ладонях?» Отец заулыбался, ответил, что понятия не имеет, и рявкнул на конюха. «Отчего?» Ответить никто не смог. А конюх, думая от смущения, едва штанов не испачкал, ведь он, бедняга, вряд ли был старше меня. Кажется, его звали Марвином. Взгляд Шоу, так и не сошедшего с седла, вдруг сделался отрешенным.
«Нет, не припомню такого».
Но Андуин знал. Глава разведслужбы что-то недоговаривает. На самом деле он почти наверняка помнил Марвина. А Марвин, вероятнее всего, погиб. На одной войне или на другой.
Под топором орка.
Или от отравленного клинка отрекшегося. А может, в доме, рухнувшем во время катаклизма, заживо поглощенной землей. «Я был потрясен до глубины души», — продолжал Андуин, оставив горькие думы. «Отец, король Штормграда, признался в невежестве перед слугой. И знаешь, что он ответил, когда я об этом заговорил?» Шоу отрицательно покачал головой. «Отец сказал, только дурак считает, будто разбирается во всем на свете, а человек мудрый признает собственную ограниченность и стремится узнать как можно больше». Оба умолкли, вслушиваясь в шум надвигавшейся с севера из-за холмов кинжалов грозы.
«Не из тех он был королей, которым легко служить. Но именно трудность службы и приносила особое удовлетворение. Такое не обо всяком правителе можно сказать».
Тут Андуину сделалось чуточку не по себе.
Вот как?» «О, не сомневайся. Служба тебе тоже приносит немалое удовлетворение. Просто она малость потруднее будет», — ответил Шоу с едва уловимым намеком на улыбку, причем улыбки загадочнее Андуин за главой своей разведки еще не замечал. «Вот сейчас, например, ты уклоняешься от моего вопроса».
«Нет, Шоу, я на него отвечаю», — возразил Андуин, левой рукой легонько придерживая поводье верного, а правой указав на шпили штормградских башен, темневшие в небе за лесом, в туманной дали. «Я признаю собственную ограниченность. Сегодня мне...» Но подходящее слово никак не приходило в голову, сколько ни ищи. «Трудно? Нет. Это всей сути не передаст. Может, тревожно? Или тоскливо? Нет».
Он был сокрушен.
«Сломлен. Раздавлен. Тиранда с Малфурионом бежали в Нордрасил, и все послания Андуина к ним остались без ответа. Сегодня утром гонец принес последнее назад, даже не распечатанным. Выглядел он потрясенным, но был потрясен еще сильнее, когда Андуин твердо велел ему возвращаться в Нордрасил и попробовать снова. И как бы король не утешал себя, как бы ни твердил самому себе, что рознь между людьми и ночными эльфами — дело временное, поправимое. Само существование этой розни удручало так, что словами не описать. Людям и эльфам следовало объединиться, твердо держаться друг друга, однако и гнев их Андуин вполне понимал. Если б подвластный ему Штормград сгорел дотла, пожалуй, ему тоже нелегко было бы простить такое. А может, и вовсе бы не удалось. Вдруг к западу от фермы Сальдена взвелись к небесам клубы дыма. Сопутствовавший им грохот несложно было бы спутать с раскатами грома, если бы за ним не последовал явственный треск досок и крики людей. «Что это?» — пробормотал себе под нос Андуин, направляя коня в сторону дыма и переполоха. Шоу, крякнув, помчался за ним. «Берегись!» — предостерег старый разведчик. «Там может оказаться засада». «Здесь ведь моя земля, мои подданные, и это ничего не меняет». Но Андуин отчетливо слышал боль в доносившихся из амбара криках, и стоять, опустив руки, когда страдает один из его подданных, просто не мог. Впереди, за оградой, простиралось открытое поле с множеством стогов сена в человеческий рост высотой. Из-под конских копыт брызнули в стороны перепуганные куры. Отыскав брешь в ограде, Андуин с Шоу спешились, накинули поводья на острые колья и двинулись дальше пешком. Что там могло взорваться? Надеюсь, никто не пострадал? Андуин ускорил шаг. Крики зазвучали отчетливее, гневные голоса становились все многочисленнее, переменившийся ветер дунул навстречу, окутав их с Шоу удушливым дымом. Отмахнувшись от дыма, Андуин сощурился, пригляделся к просевшей, провалившейся внутрь кровли амбара и троим спорщикам, увлеченным перепалкой. Один из них, самый рослый, был одет в какие-то отрепья, немытые волосы слиплись от грязи, в бороде застряла солома пополам со щепками, очевидно, следы недавнего взрыва. Двое других выглядели обычными крестьянами. Домотканная одежда в заплатах и стеблях скошенных трав, лица обветрены от каждодневной работы в поле.
«Яга, несчастный ты недоумок! Я же позволил тебе пожить! Пожить у меня в амбаре, а не устраивать там дурацкие эксперименты!»
Между тем дым рассеялся, и, подбежав ближе, Андуин понял, что крестьяне друг с другом в родстве, что это отец и сын. Последний — просто-таки копия родителей в миниатюре. Даже рыжая борода точно такая же, только седины в ней поменьше. Старший крестьянин, подняв сжатые кулаки, бросился к Яга, однако негромкий, но безошибочно узнаваемый звук покидающей ножны стали заставил его разом остановиться и замереть. Обернувшись же, он наткнулся, нет, не на клинок, всего лишь на невозмутимый взгляд Матиаса Шоу. Меч Шоу так и остался в ножнах. Одного намека на то, что он может быть пущен в ход, оказалось довольно, чтобы крестьянин остановился и призадумался. «Джентльмены», — негромко заговорил Андуин, успокаивающим жестом поднимая кверху ладони, — «что здесь у вас стряслось?»
«Да никакой он не джентльмен!» — взревел крестьянин. «Пьяница он мерзопакостная, а в амбаре моем самогон свой паршивый варил! Вот, поглядите, во что превратилась крыша!» «И на какие деньги ее чинить?»
Тут он осознал, с кем разговаривает, однако только слегка склонил голову в знак почтения к королю. Сын его, наоборот, побледнел, как полотно. «Понятно, но я хотел бы выслушать и другую сторону», отвечал Андуин, поворачиваясь к Яга. В ответ тот лишь громко, смачно сплюнул под ноги королю, отчего покачнулся, чудом не рухнул носом в траву и икнул. Да так громко, что его, пожалуй, услышали даже за стенами Штормграда. Красноречивую вонь скисшего эля из его рта не могли перебить даже запахи гари
и паров самогона.
«Вот!»
— заплетающимся языком проговорил Яга, указывая на подсыхающий плевок.
«Вот все, чего стоит моя история! Вот все, что у меня в жизни осталось, кроме собственных костей, крови да желчи. Ничего!»
«Я? Ничто!» На миг глаза его вспыхнули огнем, щеки побагровели под слоем сажи.
«Ничто!»
С этим он неуклюже бросился на Андуина, однако Шоу не дремал. Молниеносно прыгнув вперед, он заслонил собой короля, наполовину вынул из ножен меч, а свободной рукой крепко стиснул плечо выпивохи.
«Не советую», — прорычал Шоу. «Давай, давай, пускай в ход меч!»
Брызжа слюной, забормотал Яга, не сводя с Андуина вспухших от слез налитых кровью глаз. Чем дальше, тем больше он казался Андуину знакомым.
«Я был там! Я видел, как королева отрекшихся обернулась против своих!»
Андуин замер, как громом пораженный. Колени Яга дрогнули, и пьяница мешком рухнул наземь. Хлопья сажи закружились над ним, медленно, будто черный снег, оседая в траву.
«Арати, я согласился пойти туда, я был там, и мой Уилмер, он тоже пришел, изменившийся, один из них, истлевший, прогнивший насквозь, но все-таки он, Уилмер, по-прежнему лучший из всех, кого я знал и любил!»
Вновь охваченный яростью, Яга ткнул пальцем в сторону Андуина и зарычал.
«А ведь ты мог помешать ей! Мог бы спасти их всех!»
Шоу бережно, но непреклонно пригнул руку Яга к низу.
«К своему королю так не обращаются!»
«К королю? К своему королю?»
Яга визгливо, точно безумец, захохотал.
«Да какой из него король? Король шутов разве что?»
Андуин отстранил главу разведслужбы и, изо всех сил, стараясь не дрогнуть голосом, сказал:
«Все в порядке, Шоу».
С этими словами он, пряча внезапную дрожь в коленях, присел, склонился к упавшему. Как же ему до сих пор было стыдно за тот день, за тот непростительный промах. На Нагорье Арати он отправился с открытой душой, искренне стремясь уничтожить брешь, отделившую нежить,
тех, кто в посмертии стал отрекшимися,
от их родных и близких, оставшихся людьми. Началась встреча хорошо, а вот закончилась скверно. Королева отрекшихся, Сильвана Ветрокрылая, ныне враг номер один для всего Азерота, подняла руку на собственных подданных, истребила всех, кто предпочел воссоединиться и остаться с теми, с кем был близок при жизни. «Прости, Яга», — сказал Андуин. «Я...» С силой оттолкнув его, Яга кое-как поднялся на ноги и побежал в поле. Шоу немедленно рванулся следом, но, как оказалось, напрасно. Не пробежав и пяти шагов, Яга широко раскинул руки и упал ничком в грязь. Причем всего в паре дюймов от остроносого кожаного сапога Аллерии Ветрокрылой. Появление ее Андуин не слышал, и коня при ней не оказалось. Однако у следопытов имелись иные, более хитроумные способы передвижения.
«Жив, дышит», — сказала эльфийка, легонько ткнув упавшего в бок носком сапога.
«Вот счастье-то какое!»
— сухо проворчал старший из крестьян. Андуин поднялся и твердым шагом двинулся к Аллерии. Крестьянин меж тем вцепился в Шоу с жалобами насчет разоренной крыши.
«И как теперь, спрашивается, платить за починку? У Яга ведь за душой не медика!»
«Обратись к капитану Данувину», — невозмутимо отвечал ему Шоу. «Он одолжит тебе в помощь ребят из гарнизона».
«Ну да, конечно», —
— буркнул крестьянин. «Уж он одолжит!»